Здравствуйте, дорогие девушки. Очень приятно встречаться опять. У нас как-то получилось так, слава богу, неделя за неделей. Да, у нас так прямо редко получается. Иногда мы встречаемся раз в месяц, иногда раз в 2 недели в последнее время. И мы продолжим дальше нашу песню песней «Безрат Ашем». И было обещано на этот урок говорить про красивую женщину. Я очень надеюсь, что мы успеем туда дойти. Просто то, что происходит в мире, она очень серьезная. Она всегда меня просит как можно заранее дать тему уроков. Из-за того, что у нас как бы уроки были очень близко на прошлой неделе и на этой, я думала, что я успею немножко больше. Спасибо. Я думала, что я успею немножко больше, поэтому мы начнем еще до красивой женщины. Да, я хочу закончить Перек Гимель, который мы дошли почти до конца, но мы его не закончили. И потом мы поговорим, дай бог, про красивую женщину. Если не успеем сегодня, так у нас уже назначен урок на через 2 недели. На через 2 недели Безрат Ашем, так что поговорим тогда про красивую женщину тогда, если не сейчас. Мы на прошлой нашей встрече мы говорили про большую любовь, да, про большую любовь между евреями и Всевышним, да, как бы, но это наша любовь, да, в книге, в песне песни, это та любовь, про которую мы говорим. И в конце мы немножко быстро прошли некоторые псуки. Я хочу немножко более серьезно их рассмотреть, потому что мы на самом деле это сделали как-то немножко галопом по Европам. И я сейчас в главе Гимель, пасук Зайн. «Ины митотошли Шломо, шешим гибурим савивля мегибуре Исраэль». Вот кровать Шломо, вокруг него стоят 60 гибурим, 60, ну, как сказать, гибурим по-русски, 60 воинов, таких вот хороших, серьезных воинов. Как?
Богатыри.
Героев, спасибо. 60 героев вокруг кровати Шломо. Теперь у нас шло, когда упоминается Шломо, очень часто это имеется в виду Всевышний. Ну да, то есть как бы Шломо написал песню песни, и теперь как бы Шломо, он был самым умным из всех мудрецов, которые были до него и после него, и поэтому благодаря своей такой большой мудрости он мог сделать как бы несколько слоев понимания, то есть как бы то, что он пишет, он имел в виду изначально несколько слоев понимания, которые потом разные комментаторы объясняют. Да, так Гаон говорит, несомненно, Шломо здесь – это Всевышний. Шломо здесь – это Всевышний. И вокруг него стоят 60 героев. Кто это герои, как мы говорили в прошлый раз? Герои – это мудрецы Санадриона. Герои – это мудрецы Санадриона, да, но кто такие герои Всевышнего? Герои Всевышнего – это мудрецы. Да, и почему Санадрион? Мы знаем, что там их было 70. Но из этих 70, 60 были вокруг, а 10 были в более внутреннем полукруге. Да, и каждый из них, пасук хэт, у всех были мечи. Куля мухузей херев мулюмадей мельхама. С одной стороны, они все держат мечи. С другой стороны, они умеют воевать. Да, и как мы сказали в прошлый раз, для того, чтобы вести войну, нужно и быть сильным, да, нужно и быть сильным, иметь хорошее оружие и так далее, и нужно иметь стратегию войны. И тот пасук, который я забыла в прошлый раз, который является символом Мусада, «Бээнтах булёты поль ам, вэчшуа миров юэц». Если не применять хитрости, то народ упадет, да, народ проиграет, и спасение, оно идет благодаря умному уму и советникам. Да, то есть как бы занимается в основном не силой, а именно умом. И да, это машаль, да, а нимшаль, как бы, а глубокое понимание этого, что для того, чтобы быть мудрецом Торы, который не только изучает Тору, а также как бы он член Санедрина, то есть он также вершит суд и руководит еврейским народом, нужно 2 условия. Во-первых, нужно знать Тору. Знание Тору – это херов, это как меч, который держит в руках мудрецы, и Малюмады Мельхама, они также умеют, у них есть стратегия, у них есть понимание, да, они тонко понимают всякие разные вещи, и это имеется в виду понимание этого мира, да, то есть как бы для того, чтобы члены Санедрина, они же как бы разбирают всякие разные вопросы. И для того, чтобы понять точно и совершить праведный суд, им нужно очень-очень четко понять, что же тут происходит. Да, то есть они должны понять, как бы понимать все условия людей, которые к ним приходят судиться. Они должны понять, в чем имеется в виду речь. Да, они имеют, если, к примеру, идет дело о, там, я не знаю, воровстве, измене и так далее, они должны понимать. То есть недостаточно, что они только все витают в высших сферах, смелкалка, спасибо большое, да, недостаточно им витать в высших мирах, они должны и витать в высших мирах, и очень-очень-очень понимать то, что происходит в этом мире. Мы знаем, что большие мудрецы нашего поколения, которые, может быть, мы бы думали, что они витают только в высших мирах, они все очень знают и очень понимают. К примеру, да, Рав Шлому Зальман Ойербах, который был большим мудрецом прошлого поколения, он в то время, когда он был главой поколения нашего, ну не нашего, да, уже прошлого, то как раз появились всякие разные электрические вопросы, связанные с электричеством. Да, то есть электрическая плата и электрический лифт и всякие такие дела. И очень многие приходили к нему, задавали вопросы, как можно пользоваться в шаббат, можно, нельзя, как точно. И то, что он сделал, он просто изучил электронику. Да, у него, понятно, были помощники, которые ему объясняли, но он очень глубоко вдался в проблемы электроники для того, чтобы понять, что же точно происходит, что можно разрешить в шаббат, что нельзя разрешить в шаббат. Да, для того, чтобы быть главой поколения, для того, чтобы быть судьей, нужно, с одной стороны, очень хорошо знать Тору, с другой стороны, нужно иметь смекалку и нужно понимать, что происходит. Да, не быть отделенным таким и отреченным от мира сего, а очень глубоко и хорошо понимать, что происходит. И то, что еще говорится про этих богатырей, Ишхарволь Яраку, что его не только не умеет пользоваться мечами, а меч, он у них на месте, да, меч в ножнах, у них на ноге, да, то есть как бы они могут в любую секунду вытащить меч и начать войну, и это, да, это не мшаль, а машаль, то, что они умеют, вот так вот они знают Аллаху настолько хорошо, что это не столько приходят к ним люди, они говорят, а, нам нужно узнать, нам нужно открыть книжки, углубиться, а они на месте знают, какой давать правильный ответ. Да, к примеру, в радио Кольха, не знаю, кто из вас слушает, кто не слушает по разным причинам, но раз в год есть такой раввин Рав Офир Малька, который занимается Аллахой, да, он как бы очень, очень глубоко знает, изучает Аллаху, и он там устраивает викторину по Аллахе, викторину по законам в этом году, в прошлом году, была викторина по законам благословений всяких разных. Да, мой хатан там участвовал, Барух Ашем. И он требует очень-очень четкие вопросы. У человека есть там от 2 до 4 минут ответить. И надо ответить очень четко, очень точно и очень быстро. Да, это вот меч, который должен был быть готов тут же. Да, это то, что требуется от мудрецов, и еще то, что от них требуется, это мипахат балейлот. То есть тут должен быть какой-то страх ночи. Какая ночь имеется в виду? Говорит Гаон, гейном, да, то есть как бы должна быть ярат шамаем, должно быть какой-то страх того, что ты сделаешь ошибку. Да, когда, к примеру, когда человек водит машину, мы знаем, что в Израиле, в Америке есть очень много аварий дорожных. На самом деле, не только в Израиле, в Америке, да, очень много дорожных аварий. Человек, который за рулем, на нем огромная ответственность. Да, и если он немножко, то есть он не должен как бы трястись от страха, да, потому что тогда он неправильно будет вести, но он должен понимать, у него должна быть эта вот страх ответственности. То же самое судья, у него должен быть страх ответственности, что не дай Бог он даст неправильный ответ, не дай Бог там будут неправильные решения, и это плохо. И как бы нельзя так, надо решать правильно. Надо решать правильно. И мы переходим к следующему пасуку, который мы вообще не успели затронуть в прошлый раз. Да, пасук тет. Апирьон. Асалю амелех шлюмо миацея леванон. Да, то есть сначала мы говорили про мудрецов, которые стоят вокруг них. Спасибо. Вокруг них. Да, стоят мудрецы, это мы сказали. Сейчас мы как бы немножко углубляемся еще глубже. Что же есть внутри вот этих вот 60 мудрецов, которые стоят вокруг? Апирьон. Апирьон – это, ну, такое как бы накрытие такой красивой кареты. Да, то есть есть карета, которая красиво так закрыта, окрыта. Апирьон как бы иногда во дворцах над кроватями такими шикарными есть такой апирьон. Да, то есть такое красивое покрывало для красоты. Апирьон асалю мелех шлюмо миацея леванон. Мелех шлюмо, как мы сказали, это Всевышний, сделал себе вот это вот красивое покрытие балдахин. Спасибо большое. Что бы я без вас делала, Марина? Да, он сделал себе балдахин из чего? Из деревьев, из ливанских деревьев. Ну, сейчас как бы Ливанон, Ливан, это очень-очень актуально. Очень-очень актуально, дай Бог, чтобы все наши солдаты, которые в Ливане, в Азии, везде, вернулись с миром, без раташи. Да, Ливанон, то есть, с одной стороны, мы говорим о очень дорогих и хороших деревьях. Да, это пшат. Драш, если мы посмотрим на слово Ливанон, его можно разбить на две. Лев, да, ламет бет, нун, да, нун вав нун. Лямет бет – это 32, нун – это мы знаем 50. И числовое значение здесь, как очень часто, очень важно. Лев – это лямет бет, да, 32. 32 – нативот хахма. И, да, очень часто, когда говорят про мудрости, говорят, что есть 32 как бы путей мудрости. И с другой стороны, есть 50 ворот понимания. Да, то есть, если мы как бы говорили про мудрецов, которые стоят вокруг, и немножко входим внутрь, то нам нужно как бы, да, более глубокое изучение Торы и пути мудрости, и ворота понимания. И я захожу еще глубже, да, еще глубже, и посмотрим, что у нас происходит. Пасук Юд. Амудав. Асалю кесев, рефидато заав, меркаво аргаман, тохор ацуфа авами бнот Ярушалаем. До того, как я это увидела в Широ-Ширим, я думала, что Иша Рибу придумал эти слова тохор ацуфа ава. Выяснилось, что нет, что, как и многие свои песни, он их и обосновал на Широ-Ширим. Что здесь говорится? Да, я перевожу. Он сделал, да, кто он? Это вот царь Шломо, то есть Всевышний. Сделал амудим, столбы, серебряные столбы, рефидатоза ав, это настелено золотом, мерково, его колесница, аргаман, красного цвета, внутри тухо, рацуфа ава, внутри это постелено любовью. Да, тухо, рацуфа ава, значит, вот нутро, как бы, да, то, что внутри, оно устелено любовью, мибнот Ярушалаим, от дочерей Иерусалим. И что нам здесь говорит Гаон? Гаон говорит, что это да, несомненно, эта песня крутится в голове, как бы нечего делать. Это машаль Мишкана, скинии Завета. Теперь я попробую поставить, если у меня получится, если у меня есть такое разрешение, поставить рисунок. А, я могу только халон. Сейчас, секунду, я это открою. И тогда я надеюсь, что у меня получится это поставить. Видно, да? Видно скинию? Это рисунок скинии завета. Да, это рисунок скинии завета. Теперь что мы видим? У нас есть вокруг амудим столбы. Да, столбы. Это вокруг. Внутри скинии мы этого не видим, потому что это внутри. Стоит ковчег завета, да, то есть самое, сам Арон ха-Кодеш, в котором есть люхот, в котором есть скрижали завета. А покрыто все это, видите, красным, да, аргаман красной тканью. Да, это машаль, да, то есть как бы машаль, да, как бы у нас есть тут в этом пасуке есть несколько уровней. Первый уровень, самый простой, это колесница Шломо. Да, колесница Шломо, которая очень-очень красивая, красная, с золотом и серебром и так далее. Второй уровень – это мешкан. Мешкан, в котором у нас есть столбы. Теперь у этих столбов они стоят на… Да, есть внешние столбы, есть внутренние столбы. И у них они стоят на серебряных основах, аданим. Да, серебряные основы. Мы тут говорили, что тут есть как бы серебро. Внутри у нас золото. Это как бы это второй уровень понимания. И я выхожу из мешкана. Есть... Ой, почему не получается его... А, три уровня народа Израиля, да-да-да-да. Есть очень много порушений, я просто не хочу, как бы не хочу во все эти понятия заходить. И говорит Виленский Гаон, есть вот еще один более высокий уровень понимания. Если мы говорим про Меркава, да, колесница, то у Всевышнего тоже есть колесница. Да, у Всевышнего тоже есть колесница. Есть понятие Маасе Меркава. Маасе Меркава – это как бы дело колесницы. Это как бы очень глубокая каббала, которая объясняет, как Всевышний создавал мир. Да, и также говорится, что колесницу Всевышнего держат, да, держат три животных, лев, вол, лев, вол, орел и человек, да, человек там была, как бы там, это Яков. И кроме этого, вокруг колесницы стоят ангелы. И у нас есть, у ангелов, у них тоже есть иерархия. Да, у нас тут не демократия, да, нету равенства, нету демократии. Есть пять самых приближенных ангелов. И аббревиатура этих самых приближенных ангелов – это именно аргаман. Да, аргаман, то есть вот красный цвет. Аргаман, дословно, это красный цвет. Гаон говорит, это аббревиатура пяти самых главных ангелов. И иногда у нас мудрецы, когда упоминаются какие-то ангелы в Торе, то мудрецы говорят, вот этот ангел, это этот ангел. И пять самых важных ангелов – это Алеф, Уриэль. Да, мы знаем... Вот, Уриэль. Да, кто говорит Криат Шма, то там упоминаются четыре ангела, которые стоят вокруг нас. Да, справа Уриэль, слева Михаэль и так далее. Вот. Да. Мой малыш пришел, да, поздороваться с мамой. Вот. Да, Алиф, это Уриэль. Рейш. Рейш мы знаем. Мы очень часто про него говорим. Это Рафаэль. Да, ангел, который лечит. Это слово Лерапе. Очень это как бы часто больной человек, ему добавляют имя или Хаим, или Рафаэль. Гимель, Гавриэль. Да, тоже ангел, которого мы очень часто упоминаем, часто у нас встречается. Мем Михаэль. Да, и Нун Нуриэль. Аббревиатура Аргаман. Да, то есть, опять же, у нас есть посыл, у которого есть три уровня понимания, и самое высокое – это колесница Всевышнего. Теперь тохо рацуфа ава. Внутри всю вот эта вся внутренность, она полна любовью. Кто полон любовью к еврейскому народу? Всевышний. Да, то есть опять вокруг стоят мудрецы, да, и дальше ангелы, колесницы, и само внутри колесницы Всевышний. Всевышний, тохо рацуфа ава, да, мибнот Ярушалаем. Его очень-очень любят, кто его очень любит и вот не могут стремятся к нему постоянно, другие народы очень нам завидуют, очень-очень-очень стремятся к близости Всевышнего, и у них не получается, потому что Всевышний любит нас. Да, они могут к нему стремиться, могут его любить, любовь невзаимна, нечего делать. Я продолжаю дальше. Дальше у нас, да, то есть как бы это до сих пор это было как бы в третьем лице, и сейчас у нас есть прямое, ну, говорится в первом лице, кто это говорит? Говорит ты, Рая, говорит возлюбленная, то есть еврейский народ. Цена урена бнот Цион. Во-первых, это начинается слово «выйдите». Цена. Да, выйдите. Кто должен выйти? Если мы говорим про Мишкан, да, Ойль-Моэд, то в Ойль-Моэд могут зайти Куаним. Там не могут находиться лишние люди. И когда туда входит главный коэн, оттуда уходят даже ангелы. Да, то есть у главного коэна у него было 8 одежд. Одна из его одежд был мэиль, то есть верхняя одежда, у которого внизу были всякие разные колокольчики. И объясняется, зачем ему нужны колокольчики. Для того, чтобы перед тем, как он входит в святая святых, ангелы знали, что вход главный коэн, и ушли. Да, это любовь Всевышнего еврейского народа. Даже ангелам нету там места. Цена. Уходите. Только мы и Всевышний. И все. И все. Больше никому места там нет. Теперь, кроме этого, я продолжаю пасук. Цена. Во-первых, есть еще до того, как продолжаю пасук. Этот пасук начинается с слов «цена урэна». Цена урэна, есть книжка, ну, как бы сейчас за ненадобностью ее уже никто не знает. Но это была книжка на идише для женщин, в которой были всякие разные основы Торы и основные вещи, которые религиозная женщина должна знать. Да, до того, как Сара Шнир открыла Бет Яаков, женщины не учились формально. Но они должны были что-то знать, они должны были как бы вести еврейский дом. Они читали книжку «Цена урэна» на идыше, взятая из этого пасука. Да, я продолжаю. «Цена урэна бнот Сион». Да, смотрите. Выходите и смотрите дочери Сиона. «Бэмэлех Шлюмо». Кого они должны смотреть? Царя Шлюмо. «Бэатара шэйтралю имо». Смотрите на корону, которую сделала ему мама. Во время свадьбы, во время его радости. Задается вопрос. Если царь Шлюмо – это Всевышний, кого можно назвать его мамой? Нельзя, правильно? Ну, как бы Всевышний, он был всегда, он сам, он первый, он единственный. Что имеется в виду? Гмара задает этот вопрос и приводит пример для объяснения этого пасука. Гмара говорит так. Всевышний настолько любит еврейский народ, что сначала он назвал еврейский народ дочкой, да, цену Рена Бно Цион, дочери Циона. Но он настолько любил еврейский народ, что он потом назвал его сестрой. Да, у нас есть псуки, где еврейский народ называется сестрой, но он все равно настолько его любил, что он назвал его мамой. Да, мы знаем, да, мамочка. Мамочка, да, то есть мы детей называем мамочкой и так далее. Да, мамочка, мама. И как такое может быть? Почему Всевышний называет еврейский народ мамой? Просто. Всевышний народу Тора, она принадлежит, то есть как бы она остается у Всевышнего тоже, но она дана еврейскому народу. из-за того, что она дана еврейскому народу, еврейский народ, у него даже больше силы. У него даже больше силы. Я не хочу... Написание, да, развитие Торы, понимание Торы, чем у Всевышнего. И Гмара приводит очень много примеров этому. Да, самый известный пример – это то, что был спор в Бет-Мидраше между Раби Элиэзером и мудрецами насчет определенной печки, она кошерная или некошерная, таме или таор, чиста или нечиста. И Раби Элиэзер говорит: «Я прав». А мудрецы говорят: «Мы правы». И у нас есть правило, что мы идем за большинством. Если мудрецов больше, чем одного Раби Элиэзера, то Аллаху устраивают мудрецы. Раби Элиэзер говорит: если я прав, пусть ручей докажет. Ручей, который тек там, начал течь в другую сторону. Говорит Раби Элиэзер: если я прав, то пусть вот это дерево докажет. Дерево прыгнуло, вырвалось с корнями и пересела в другое место. Говорит он: если я прав, пусть стены Бет-Мидраша, стены синагоги, в которой мы учимся, пусть они докажут, стены начали падать. Мудрецы сказали: нет, остановите стены. Они вот так вот и остались по диагонали такой наклоненному. Сказал Раби Элиэзер: если я прав, пусть Бат-Коль, да, пусть выйдет голос с неба и скажет, что я прав. Вышел голос с неба и сказал: что вы хотите? Раби Элиэзер прав. Аллаха идет по нему. Сказали у мудрецы: люба шамаем им. Тора, Аллаха не устанавливается на небе. В тот момент, когда Всевышний дал Тору евреям на горе Синай, евреи те, кто устанавливают Аллаху. То есть как бы, да, якобы, евреи считаются матерью, а Всевышний считается отцом. И Гаон это объясняет. Когда появляется ребенок на свет, роль отца она только в самом начале. Да, то есть отец дает семя. Дальше это семя находится в чреве матери. Да, и там ребенок растет, увеличивается, развивается, да, до того момента, как он выходит на свет. И то же самое, да, у нас очень часто также мужчина и женщина, отец и мать, Всевышний еврейский народ сравниваются с дождем. Да, то есть как бы небо и земля. Всевышний дает дождь. Дождь льется на землю. Земля принимает дождь и выращивает плоды. Да, то есть как бы плоды, откуда они растут, в конце концов, из земли. Да, и говорит Гаон то же самое в Торе. Всевышний дал нам зерно Торы. Кто это проращивает дальше, это зерно? Мудрецы. На земле, не на небе. Да, здесь как бы потрясающая сила еврейского народа. То есть как бы Всевышний говорит, у еврейского народа есть сила решать, что происходит в этом мире. У еврейского народа есть сила устанавливать действительность. Я, говорит Всевышний, не решаю, якобы, да, еврейский народ решает. У нас следующий наш праздник – это Ханука, Безрат Ашем. Еще долго, но не бойтесь, он придет. Безрат Ашем, будет Ханука через полтора месяца, Безрат Ашем. В праздник Хануку мы говорим про запреты, которые запретили нам греки. Один из запретов – это соблюдение Рош Ходеш, да, соблюдение первомесячья. Да, вот у нас в шаббат было первомесячье, и вот следующий первомесячье у нас будет посреди Хануки. И задается вопрос, почему? Шаббат можно понять, обрезание можно понять. Да, как бы это связь евреев с Всевышним, понятно. Изучение Торы, ну, само собой разумеющееся, да, то есть как бы нету больше связи между евреями и Всевышним, чем изучение Торы. Но почему Рош Ходеш, почему новомесячье? Ответ в том, что именно новомесячье, оно показывает нам силу еврейского народа, силу мудрецов. Потому что Откуда мы знаем, когда у нас новый месяц? Когда был Санедрин, они сидят в Иерусалиме, приходят люди и говорят, мы видели новую луну. Проверяют, не проверяют, и мудрецы постанавливают, когда начинается новый месяц. Да, теперь, как бы, если это месяц Тишрей, то мудрецы устанавливают, когда будет Йом-Кипур. Да, то есть, в какой день есть большая мицва есть и наедаться, а в какой день нельзя есть ничего. Кто-то устанавливает, мудрецы. Всевышний написал в Торе 10 числа 7 месяца, но когда выходит это 10 числа нового месяца, это решают мудрецы на земле. И Гаон здесь напоминает то, что сказано в Мишне, в трактате Роша Шана, что сказано, да, «Шерти крау оттамбаму адам», да, что как бы надо праздновать праздники вовремя. И от слова «оттам», да, как бы «их» пишется без «вава», и объясняются мудрецы, что имеется в виду «атем», как бы «вы устанавливаете праздники». Даже если вы ошиблись, даже если вы специально устанавливаете в неправильное время, то, что сделано, сделано. То, что Санедрин установил, установлено. Да, и в наше время тоже. То есть, как у нас сейчас нету Санедриона, к сожалению, большому, но у нас есть календарь. Календарь, который установил Илеля Закен очень много лет назад. И в этом календаре, в этот календарь, он внес всякие изменения. То есть, как бы понятно, что все по небу там и так далее, как бы и наши мудрецы очень хорошо знали астрономию, но кроме этого, да, он установил календарь так, чтобы, к примеру, Рош ха-Шана не выходила в первый, да, в Йом Ришон, в воскресенье, далее, в среду и в пятницу. Почему? Я сейчас не буду в это входить, потому что совершенно не наша тема. Да, ну то есть он специально изменил начало месяца Тишрей для того, чтобы Рош ха-Шана был в те дни, когда это правильно и нужно и важно. Даже если по природе, кто создал природу? Всевышний. И дал нам Тору. Но сделать связь между природой и Торой, кто делает эту связь? Мудрецы. Мудрецы. Да, то есть как бы как мама, которая имеет очень-очень-очень большое участие в создании ребенка. И говорит Гаон, в человеке, который учит Тору, есть три ступени. Первая ступень – это когда он учится у раввина. Тогда он сравнивается с дочкой. Как дочка получает от своего отца, ну, от матери тоже, да, ну, как бы, ну, здесь имеется в виду отец, неважно. Да, и то, что она работает, тоже принадлежит отцу. Пока девочка живет дома, то, в принципе, ее зарплата, даже если она там делает там бэйби-ситинг и так далее, это принадлежит отцу. И так, это ученики, которые учатся у раввина. Да, они как дочь, то есть они как бы принимают от раввина. Теперь, как в религиозном мире вообще установлена учеба. Дети маленькие учатся с раввином. Да, есть класс, есть раввин. Он им преподает. В ешиве уже большинство времени... То есть есть еще рав. Но уже большинство времени он их не изучает. Они учатся сами, вдвоем, хеврута. Да, хеврута – это как охот, как сестра. Да, то есть как бы уже на одном и том же уровне. Да, есть посыл в книге Мишле, «Имрили хухма ахути ад». Скажи мудрости, ты моя сестра. Да, то есть как бы Тора становится сестрой того, кто ее учит. Да, того, кто учится с друзьями. Да, также Тора сравнивается с женой человека. Да, как бы на одном уровне вместе они учатся хаврутой. Третий уровень изучения Торы – это когда человек уже сам становится раввином, уже сам преподает другим. Да, тогда он как и мать, которая дает своим детям. Да, это то, что мы говорим в этом пасуке. Говорим в этом пасуке. да, если мы опять вернемся. Ценеур Эна, да, идите и смотрите, дочери Сиона, царя Шломо, Атараши тралю ему. Да, смотрите, дочери Сиона, на корону, которую сделала ему мама. Да, вот всякие дочери, которые упоминаются по, опять же, по одному из объяснений, которые приводит Гаон, это народы мира. Что они видят? Они видят только корону. Они не могут глубоко войти в эту связь между евреями и Всевышним. Да, они видят только корону, которую сделала ему его мама. Да, мама, как мы сказали, это еврейский народ. Когда была самая большая корона, когда была самая большая связь между евреями и Всевышним, боем хутулато, боем симхат либо. В день свадьбы, в день большой радости. Говорят мудрецы, день свадьбы – это дарование Торы на горе Синай, Шавуот. Йом симхат либо, день большой радости – это тот день, когда был построен Ковчег Завета. Да, что сказано, что в этот день была такая радость, как в тот момент, когда было сотворение мира, когда были сотворены небо и земля. И мы на этом закончили пэрек, который говорит про большую любовь между евреями и Всевышним. И мы переходим в пэрек Далет, который таки начинается с красивой женщины. С красивой женщины, как обещано. Да, было обещано поговорить про красивую женщину, и вот, наконец-то, мы до нее дошли. Перек Далет, первый пасук. Инах яфа раяти, инах яфа, инах юни, мибадлет саматех. И так далее. Ты красивая, любимая моя, ты красива. Твои глаза, как голубки, которые видны через косу твою. Да, то есть как бы у нее как бы такая вот прическа, коса такая, которая как бы немножко на голоса, на глазах. Глаза, которые сравниваются с голубкой. Теперь, Всевышний, уже мы про это уже когда-то говорили, но он говорит, йофи, красота у женщины, она... я хочу сказать, двуликая, да, ну, как бы есть две стороны красоты у женщины. С одной стороны, это ее члены, да, члены ее тела, да, что как бы все находится на месте, все очень симметрично, все очень красиво, и, да, Тор и Мар-э, и как бы ее общий вид, да, и говорит здесь вот Ра-я, да, есть как бы две вещи, которые красивы в женщине, красивы в еврейском народе, это ее праотцы еврейского народа, которые, как мы знаем, Авраам, Ицхак и Яков, были большими-большими-большими праведниками. И также ты сама по себе, ты сам по себе еврейский народ, дела твои красивые, хорошие. Да, то есть мы говорим прекрасный еврейский народ. Да, и родословно у тебя хорошая, и сама ты красивая. Чудесно. И говорит Гаон, мы здесь не должны пропустить еще одно слово, которое сказано в этом пасуке, и упоминается два раза. Да, то есть как бы как два раза сказано «инах яфа», да, как мы говорим, то есть как бы и члены тела, и общий вид, да, как и праотцы, и сама по себе, также здесь два раза упоминается слово «инах». «Инах» как бы «ты». «Инах» пишется «хей», «нун», «каф». «Эй» и «нун» – это два слова, две буквы, у которых нету пары. Да, то есть как бы у нас... Да, «Эй» – пять, то есть как бы есть четыре буквы перед, четыре буквы после, потом уже десять, начинается новая десятка. То же самое в десятках. Да, как бы «нун» – 50, у нее как бы нету пары. То есть, да, 10 – это соответствует 90. 20 соответствует 80, 30 соответствует 70, 40 соответствует 40, а 50 он сам по себе. Да, это говорят наши мудрецы, к примеру, на пасук, который сказал Бильам, «Ген амли вода дышкон», что еврейский народ, он сам по себе, да, «гейнун», эти буквы, у которых нету пары. Да, то же самое здесь, как бы у еврейского народа нету другой пары, кроме Всевышнего. У еврейского народа нету никакой пары по красоте его. Настолько еврейский народ красив и хорош, что никто с ним не может сравниться. И дальше идет уточнение, что значит красивая женщина. Давайте посмотрим. Леат-леат. Постепенно. Эйнайх юним. Глаза твои голубки. Что значит глаза голубки? У голубки очень-очень-очень симметричные глаза. Да, то есть как бы мы знаем, во-первых, как бы глаза – это самое красивое, что есть в лице. Глаза, как бы они очень много говорят, глаза они… Красивые глаза – значит, красивая женщина, да? Вот. Что красиво в глазах, когда они симметричные, во-первых. Да, если как бы один глаз немножко выше, один немножко ниже, один немножко больше, один немножко меньше – это мешает красоте. И кто, да, теперь это машаль, да, это пример. А объяснение, кто называется глазами еврейского народа? Глазами еврейского народа называются пророки. Да, пророки, одно из синонимов слова пророк – это цуфе. Цуфе – это человек, который смотрит. И когда Шауль ищет пророка, то говорят, вот пророк находится там, пророк Шмуэль, и как это написано? Написано «роэ», да, «видящий». И сказано, что в те времена пророк называется видящим. Почему? Потому что пророк, когда он получает пророчество, он видит как бы дальше, чем то, что мы видим. Да, он видит вещи, которые мы не видим, поэтому он называется видящим. Да, это глаза. Теперь эти глаза... И они через косу. Да, цаматех. Мибадля цаматех. Через косу. Что такое коса? Да, коса – это волосы, которые собраны вместе. И говорит Гаон, кто может называться волосами, собранными вместе? Мудрецы. Почему мудрецы? Потому что мудрецы, они вместе со Всевышним. Да, сказано, у нас есть несколько псуки, это Шема Рукеха Тира. Да, тут как бы бойся Всевышнего. Теперь мы знаем, что на иврите винительный падеж. Он всегда кого-то добавляет. Он по себе. И объясняется, это мудрецы. Бойся Всевышнего, дубак, как бы прилепись ко Всевышнему. Как можно прилепиться ко Всевышнему? Прилепись к мудрецам. То есть, если мы хотим на самом деле близость ко Всевышнему, то нам нужна близость к мудрецам. В Хасидуте это очень, очень развито понятие цадик. Да, очень развито понятие как бы приближения к мудрецам. Но не только в Хасидуте, да, то есть как бы есть понятие мудрецы. И почему как бы вот эти вот глаза, которые пророки, они за косой, которые мудрецы. Сказано, что хахама дифминави. То есть как бы мудрец лучше, чем пророк. Это правда, что пророк получает пророчество, да, подарок свыше. Но мудрец, он доходит до этого сам. Его как бы, его близость к Торе, она еще выше, еще глубже, чем у пророка. Он еще ближе ко Всевышнему, часто, чем пророк. В наше время у нас нету пророков, но есть мудрецы. Слава Богу. Барух Хашем. Да, теперь. Дальше сказано, то есть мы говорили про косу. Теперь говорится про волосы. Саарех. Да, бадыца матех. Царех, кедра и зим, шигальшуми, аргель ад. Волосы твои, как стадо овец, которые спускаются с горы Гильад. Да? Э, кто да, монах в христианстве, это человек, который не женится, живет всю жизнь в монастыре. Зир в иудаизме – это человек, который хочет приблизиться ко Всевышнему и поэтому берет на себя некоторые устрижения, не стричься, не пить вино и не осквернять мертвыми. Да, он женат, у него жена, но он не стрижется до того момента, когда он заканчивает время своего назирута. Да, как бы, когда человек говорит, я назир, это на 30 дней, и его волосы, которые он стриг, они он приходит в храм, ну, когда был храм, да, и волосы он сжигает там вот на святом огне. Да, то есть это назирим. Эдерейзим, да, овечки, плохо слышно. Ой-ой-ой, всем плохо слышно? То, я надеюсь, что будет слышно лучше. У нас осталось 6 минут. Так. Я надеюсь, что будет... Беседер, что мы, которые спускаются с горы Гильад. Вай, плохая связь. То очень надеюсь, что те 5 минут, которые остались, они, наше подключение займет намного меньше времени. Беседер Мирим, я отключаюсь и подключаю заново.
Да, действительно, связь у нас сегодня так себе, мягко говоря. Я пока приветствую Галит. У нас на подходе рабаница Пора Харидан. Галит, скажи, пожалуйста, у меня звук сейчас как? Ты слышишь что-то?
Добрый вечер. Да, слава Богу, тебя хорошо слышно. Единственное, что мне кажется, ты болеешь.
Точно, все правильно.
Рекуаш лима, беги себя.
У меня, подожди, у меня только начало сегодня первый день, поэтому, может быть, завтра я не смогу.
Да, давай, чтобы чем-то отпаивайся.
Спасибо. Сейчас просто дети болеют. Мне сломали, это точно, просто дети мне сломали, кажется, на микрофон. Вначале было очень плохо слышно, женщины жаловались. Но надеюсь, что сейчас...
Нет, тебя хорошо слышно, слава Богу.
Боргуша, все, починилась, значит. Все. Дорогие женщины, пока у нас подключается, переподключается Рабанит Гитит, хочется сказать, что у нас, во-первых, есть анонс, да, у нас сейчас следом будет урок Рабанит Цепора Харидан, как научиться не кричать на мужа и на детей. Это вот для этого Галит подключилась. И хочется еще напомнить о том, что у нас в недельную главу Толдот намечается очень интересный Zoom вебинар. Мы приглашаем поучаствовать и вас тоже, рассказать о своих уникальных историях тшувы, то есть возвращению к традициям, к иудаизму, как ваша жизнь поменялась благодаря встрече с Толдот. Если у вас есть такая история, пожалуйста, напишите нам, можете мне, можете Галит. Только, пожалуйста, не молчите, или ваши знакомые. Нам очень нужны такие истории. Спасибо. Все, Рванин летит с нами. Продолжаем.
Да, спасибо, Мириам. Я надеюсь, что сейчас лучше, как больше подключиться, как бы мне делать нечего. Но мы Безрат Ашем, те 3 минуты, которые нам остались, мы их используем. Да, мы говорили про овец, которые спускаются с горы Гильад. Гильад у нас упоминается в Торе и в пророках несколько раз. У нас есть один пророк. О, спасибо. У нас есть один пророк, который жил на Гильаде. Пророк Ильяу. Да, самый большой пророк. Ну, как бы кроме Муше, понятно, да? Но кроме Муше Рабейну, который вообще ни с кем не сравним. Самый большой пророк всех времен. Поэтому всех пророков можно считать как бы его учениками. Да, то есть, когда мы говорим про красивую женщину, да, а Нимшаль, это пророки, которые были в еврейском народе, то как бы очень многие пророки считаются учениками Элияу. И мы переходим к... Да, и они как бы все волосы, да, то есть как бы, да, мы говорим про волосы. Красивые волосы, это когда нет никаких оплешин, да, то есть как бы мы знаем, что когда человек стареет, женщина стареет, иногда волосы выпадают, да, но это, то есть если мы говорим про красивую женщину, у красивой женщины все волосы должны быть на месте. И здесь, да, то есть как бы в примере пророки должны быть связаны, да, должны быть связаны со всем. Вышним должны быть яйцо. Кубет говорит нам про зубы. Да, какие? Ах, кед эдер, кцувот, шалюмина рахаца, шакуля матимот, вашкуля энбэм. Твои зубы как, опять же, овцы. Да, как стадо овец. Вот такие у тебя зубы, такие овечки зубы. И, да, как стадо овец, и переведу весь пасук. Они все построены. Да, построенное стадо, которое вот только-только-только пришло из купания. И они все подходят, и нету ни одного... недостающего зуба. Все зубы на месте. Да, и теперь говорит Гаон. Какие зубы точно должны быть у красивой женщины? Да, как бы очень-очень-очень-очень четко. Да, Шер а-Шерим входит во все детали. Да, какие зубы должны быть у красивой женщины? У нее должны быть зубы, во-первых, они должны точно стоять, да, друг под другом. Верхние и нижние должны быть... очень-очень симметричные, да, как бы симметричные и по вертикали, и по горизонтали, должно быть симметрично. Да, иногда, когда есть какие-то проблемы, да, если зуб не хватает, зубов и так далее, то их нужно выравнивать для того, чтобы они стали симметричными. Да, это во-первых. Во-вторых, у красивой женщины должны быть зубы белые. В-третьих, они должны быть одинакового размера, да, то есть как бы понятно, что как бы верхний немножко больше, не, да, то есть как бы не то, что один зуб большой, второй зуб маленький, они должны быть одинакового размера. Я продолжаю, пока, да, пока цепура не подключилась.
Нет, пока нет.
Хорошо. Вот. И да, они должны быть одинакового размера, и все зубы должны быть на месте. Да, то есть, как бы в Израиле, по крайней мере, если у кого-то не хватает зубов, то делают протез. Потому что это некрасиво, когда нету зуба одного, правильно? И они сравниваются с овечками. Овечками, которые все такие вот... родились примерно одновременно, и они все одного размера, и они все идут вместе стадом, да, то есть как бы они не расшатывают один те, да, они все вместе, как зубы, поэтому они здесь сравниваются со стадом. Это машаль, это пример. Да, а нимшаль, что в еврейском народе равнозначно этому стаду, что похоже на это стадо, говорит Гаон, это воины. Воины, которые идут на войну. Теперь вот сейчас у нас война, а вот в нашем посуке говорится, какие воины должны вести войну так, чтобы побеждать. Да, так, чтобы побеждать. И говорит, что у них есть четыре условия для победы. Если мы хотим победу, мы должны подбирать наших солдат определенным образом, так, чтобы каждый солдат, у него было четыре условия, которые бы соблюдались этими солдатами. Первое, то, что они должны быть праведными. Сказано в книге Ваикра, что если, да, как бы надо, чтобы наш стан, там не было разврата. Потому что если есть разврат в нашем стане, Всевышний от нас, не дай Бог, отвернется. Да, здесь говорит Гаон, что первое, они должны быть негрешными. Второе, они должны быть праведными. Очень похоже, да, но не грешить, но вот так же, чтобы они были праведными, да, делали мицвот. И третье, мы знаем, кто их родословная, мы знаем, кто их отцы. И кроме этого, они должны быть без мум. Они должны быть целостными и душевно, и телесно, и духовно. И здесь говорит Гаон, это очень подходит тому, что написано в этом пасуке. Я как бы это закончу, тогда мы закончим на сегодня Безрат Ашем. Да, во-первых, сказано, что они кеэдер кцувот. Они как стадо овец. Это значит, что они большими, да, они большие праведники. А Люмин Архатца, они вот только-только искупались. Из чего они искупались? Что они смыли? Грехи. Значит, у них нету грехов. Да, лилёмум, у них нету никакого изъяна. Кулям матимо, да, вот как зубы, как, которые все на месте, ничего не хватает. Также у них нету никакого изъяна. И кроме этого, они должны себя очень-очень-очень беречь от любого греха. Это шкуля бен, НБМ. Нету в них никакого недостатка, нет никакого нехватающего зуба, ни один зуб не упал. Да, 33 богатыря, да, имел 33 богатыря, да, но они должны быть, опять же, не только сильными, они должны быть очень сильными духовно. Да, то есть как бы у них нету ни одного недостающего зуба, это как то, что они должны беречь себя от греха. Безрат Ашем, да, чтобы мы победили в этой войне, чтобы мы победили в духовной войне, чтобы весь еврейский народ был единым, чтобы все наши солдаты вернулись живыми и здоровыми, чтобы все наши пленники еврейского народа вернулись живыми и здоровыми как можно быстрее. Безрат Ашем.